Апостольский собор. Итак, апостолы Павел и Варнава после продолжительного отсутствия были снова в родной им Антиохии. Здесь ничто не напоминало им пустынных степей Ликаонии, тихих селений и городков Писидии и Галатии, или лесистых долин Тавра. Здесь каждое утро, просыпаясь, они слышали шум тысячеголосной толпы, сновавшей по улицам города. Когда они проходили среди мраморных колонн, украшавших дворцы, храмы, цирки, театры, когда вместе с тысячеголосной толпой двигались по улицам Антиохии, всюду перед их глазами была роскошь и великолепие резиденции селевкидов, покровительствовавших искусством. Где именно жили в этом городе первые христиане, определить теперь трудно. По преданию, место жительства христиан было в восточной части города, около старых городских ворот, которые до сего времени называются Баббулюс, то есть ворота Павла. Здесь нередко находятся остатки древних христианских святынь. В крутых уступах Сильпия высечено много пещер и коридоров, где собирались антиохийские христиане на молитву, уже несколько столетий после Павла. Антиохия могла служить хорошим местом отдыха для апостолов, уставших от многих и тяжких трудов, понесенных ими во время первого их миссионерского путешествия. Общение во Христе с единомышленными братьями должно было их укрепить и освежить. Здесь, при самом начале христианства, как то скоро уничтожились стеснительные границы национальности, устраненные высшим единством во Христе, так что апостолы могли чувствовать себя в Антиохии, как в родном доме. Из Антиохии, как с высокой башни, апостолы могли следить за быстрыми успехами христианства. Прошло только 10 лет после того, как христианство впервые осветило блестящие улицы Антиохии, и вот уже здесь создалась великая и могущественная христианская община, которую, как мать, окружили более мелкие малоазийские общины. Христианство распространилось уже до Кипра, проникло через горы Тавра и дошло до сердца Малой Азии. Антиохийцы чувствовали тем большую радость, встречая апостолов, что сами они за время отсутствия апостолов не оставались бездеятельными. Могла ли община, позаботившаяся об отправлении миссионеров к далеким язычникам, оставить без Евангелия своих ближайших соседей? Всего ближе к ним была Сирия и Киликия. Сюда-то и направились воодушевляемые христианской любовью многочисленные члены антиохийской общины. Эти миссионеры, имена которых не сохранил для потомков ни один историк, и были первыми провозвестниками Евангелия в названных странах. Они проповедовали Евангелие с успехом, так как уже в книге Деяний говорится о многочисленных братьях в Сирии и Киликии. Но кто подумал бы, что год пребывания в Антиохии для обоих апостолов был только временем отдыха и покоя, то ошибся бы. Дело в том, что в это время возгорелась сильная распря во внутренней жизни церкви. Эта распря потрясла до основания юную церковь. И если бы главой церкви не был Христос, вероятно, церковь разрушилась бы до основания. В это время, вероятно, по почину Иерусалимской церкви возник вопрос, одинаковыми ли правами в Царстве Христовом должны пользоваться христиане из евреев и христиане из язычников. Для нас этот вопрос давно уже решен, но тогда дело стояло иначе. Христианство вышло из иудейской хижины. Первыми его провозвестниками были иудеи. Иудеи от колыбели были предназначены к великой миссии стать спасением для всех народов. Ввиду всего этого у христиан из иудеев в Иерусалимской общине сложилось твердое убеждение в их превосходстве пред христианами из язычников. Но не нужно слишком строго порицать за это Иерусалимскую общину. Мы знаем, насколько твердую в вере оказалась она во время гонений Каиафы и Павла. При том же, от заблуждения подобного рода очень трудно отрешиться и многим из современных христиан, склонных ограничивать спасительную силу креста Христова какой-либо одной страной или нацией. Укреплению этого заблуждения в Иерусалимской общине способствовало то обстоятельство, что в состав ее вошли фарисеи, сохранившие фарисейские взгляды на права и преимущества народа еврейского. По всей вероятности, под их влиянием в Иерусалимской общине укрепилось мнение о необходимости для спасения обрезания, а вследствие этого высокомерное отношение ко всем необрезанным христианам. Это высокомерное отношение проявлялось в том, что некоторые христиане из иудеев не вступали даже в общение с христианами из язычников. Когда до Иерусалимской общины, пропитанной такими воззрениями, дошли вести о том, что апостолы Павел и Варнава на севере основали христианскую общину среди язычников, что общины эти по числу членов превосходят даже Иерусалимскую общину и считают себя свободными от всех предписаний старого иудейства, то члены ее взволновались. Узость понимания новых идей в переходной эпохе всегда служила серьезным препятствием к распространению этих идей. Так было и здесь. Вместо того, чтобы радоваться успеху дела распространения христианства по лицу земли, в Иерусалимской общине развиваются узкие, своекорыстные, чуждые духу христианства претензии. Пища, согласно с предписаниями иудейства, обрезание, полная замкнутость в отношении к другим народностям, по мнению членов Иерусалимской общины, были основными и необходимыми условиями спасения. Этим членам и в голову не приходило, что христианство, связанное такими мелочными предписаниями, никогда не могло бы иметь успеха в образованном греко-римском мире. Нетрудно было видеть, что подобная тенденциозность Иерусалимской общины в конце концов должна была привести к распадению всей церкви. К счастью, это произошло в тот самый год, когда вернулись в Антиохию из миссионерского путешествия два смелые борца за евангельскую свободу – апостолы Павел и Варнава. К ним и пришли иерусалимские христиане. Антиохийская община приняла их с любовью и радостью, как братьев во Христе. Для антиохийцев было большим счастьем видеть тех, которые исповедовали веру во Христа в местах, освященных самим Господом в Иерусалиме, на Голгофе, Гефсимании, горе Елеонской, принимать у себя тех, на головах которых уже красовались венцы мученические. Но антиохийцев постигло большое разочарование. Иерусалимляне в ответ на их братское приветствие заявили им, что они, антиохийцы, не христиане. Если не обрежетесь по закону Моисееву, то вы не можете войти в Царствие Божие, сказали иерусалимские послы антиохийцам, и подтвердили свои слова тем, что перестали сообщаться с христианами из необрезанных. Антиохийцы были поражены этой неожиданностью. До сего времени, вот уже в течение 10 лет, Павел и Варнава называли их святыми и возлюбленными, избранными чадами Божьими, не странниками и пришельцами, но присными Богу. И вот представители первой и славной общины христианской не признают их христианами. Антиохийцы, жившие до сего времени мирно и беззаботно в своей вере, заволновались. Если истинно то, что говорят эти иерусалимляне, то конец единства любви между христианами столицы Сирии. До сих пор никто у них не спрашивал, были ли они ранее иудеями или греками, или римлянами, или сирийцами. Все они жили как братья по завету Христову. Они были едины во Христе. Теперь же, благодаря заявлению иерусалимских христиан, прежние иудеи должны выделиться из единства братского союза. Они не должны более посещать дома других христиан, не должны принимать участие в вечерях любви и Евхаристии, ибо иудеи должны сохранять себя от осквернения. Столь важный вопрос не мог оставаться долго нерешенным. Он был поднят в ближайшее собрание общины. Начались бурные споры. Павел и Варнава отстаивали свободу христиан из язычников от рабства и иудейства. Иерусалимляне не соглашались с требованием апостолов и языков. При том же было для всех ясно, что поднятый вопрос требует принципиального разрешения и не может быть разрешен случайным успехом в словопрении. Антиохийцы потребовали от Иерусалимской общины чтобы им прямо объявили, находятся они в Церкви Христовой или нет. Павел был вполне согласен с этим требованием и был подкреплен в этом откровении. Он напряженно следил за угрожающей Церкви опасностью разделения во второе десятилетие ее существования. Если бы вопрос об отношении иудейства к христианству не был решен теперь же, то угрожающая опасность разделения была бы неотвратима. По желанию общины Павел и Варнава, эти апостолы языков, отправились в 51 году по Рождестве Христовом в Иерусалим. Полезно для дела церкви было то, что вместе с Павлом в Иерусалим отправился и Варнава, хорошо известный и пользовавшийся доверием иерусалимской общины муж. К Павлу же, бывшему гонителю и смертельному врагу христианства в Иерусалиме, относились все еще не вполне доверчиво. Вместе с апостолами в Иерусалим отправился еще и Тит, позднее высоко оцененный Павлом как сотрудник апостольства, как живое доказательство того, какие благородные плоды могут произрастать на древе язычества.